Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, и потом мы частично о нем порассуждаем. Текст, который буду читать, записан книгой Есфирь, 9 глава. Буду читать с 26 стиха по 31. Есфирь, 9 глава, с 26 по 31 текст. «Потому и назвали эти два дня Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня». По предписанному о них в свое время для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятными и праздновыми во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин, со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерцева со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Последние слова хочу еще раз прочитать. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Братья и сестры, глубокой древности, ну, примерно немножко больше, чем 2500 лет тому назад, израильский народ был в плену в Вавилоне. 70 лет они там пробыли. И когда они там находились, дьявол замыслил уничтожить весь израильский народ. Это он хотел сделать через Амана, одного из великих князей периода царства Артаксерцева. Но Бог вступился за свой народ. И эти дни освобождения они назвали Пурим от слова пур, то есть жребий, который кидал Аман пред лицом царя. Библия описывает, книга Есфирь описывает, и как бросался жребий, как он выпал на последний месяц, на 13 и 14 число, по-моему, или с 13 по 15. Города и селы праздновали даже в разное время, но два определенных дня были назначены, два общих дня для постоянного празднования, для памяти во все времена. И здесь подчеркивается для чего. Это и иудеи назначили, и царица Есфирь, и Мардохей, который стал уже великим предцарем после этого праздника Пурима. Братья и сестры, здесь сказано, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Что же они назначали? Тогда, когда стоял вопрос истребления израильского народа, они в посте и молитве обратились к Господу, чтобы Бог вступился за них, и Бог вступился. И Библия подчеркивает, что они назначили эти дни памятными для себя, потому что постились в эти дни. Братья и сестры, если мы с вами доживем до пятницы, это будет третья пятница, это пост и молитва о детях, о молодежи, о воспитании детей в учении наставления Господних и о неспасенных родственниках. Каждую третью пятницу мы с вами постимся и молимся за наших детей, за наше потомство, за неспасенных. дорогие друзья, и одним словом мы что-то им назначаем. Здесь несколько раз в этом отрывке, который я прочитал, встречается слово «назначали». Дорогие братья и сестры, моя проповедь или беседа, она называется «назначение». Я прошу прощения, я в двух или трех городах нашего края эту беседу проводил. Впервые я ее провел в Курганинске 13 марта, когда было собрано уставное семейное общение. Друзья, сегодня я хочу побеседовать об этом со всеми. И если для кого-то это будет напоминанием, вот, я думаю, что апостол Петр говорит, напоминанием возбуждал чистый смысл. Я думаю, простят мне братья и сестры за напоминание кому-то. Для кого-то будет это слово, может быть, новое, впервые слово. Рассматривая нас с вами, рассматривая себя, я вижу, что хотим мы этого или не хотим, мы для наших детей, для нашего потомства что-то назначаем. Определенно, конкретно, это закономерность. Закономерность божественная. Так Бог усмотрел, так Бог сказал. Бог сказал, что посеет человек, то и пожнет. И обычно жать приходится больше, чем мы с вами сеем. Дорогие братья и сестры, что мы назначаем нашим детям? Об этом хочу, чтобы мы порассуждали. Посмотрели на историю некоторых мужей и жен, которые до нас жили, жили одни в прекрасные времена, другие в более трудные времена. И то имение, которое потом передавали. Передавали не так из рук в руки. Передавали не так, как иногда имение передают или дарят. Братья и сестры, мы передаем незаметно. Но в свое время что-то получают наши дети, потомки, бывает и внуки, и правнуки, что-то получают от нас. Прежде чем рассмотреть некоторые библейские личности, которые назначили что-то своим детям, я хочу посмотреть, что Бог для нас с вами назначил. Братья и сестры, почти во всех текстах, которые мы будем читать, встречается слово «назначение». Первый текст, который хочу прочитать, записан в 138-м псалме, 16 стих. Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья и сестры, Бог назначает дни для нас с вами. Назначает дни. Да, бывает, человек умирает не в свое время. Не в свое время в Библии. И такие вопросы задаются. Зачем тебе умирать не в свое время? Бывает, человек укорачивает свою жизнь. Удлинить более назначенного Богом не может. Укоротить может. И этот текст говорит, что зародыш мой, братья и сестры, смотрите еще, как, с какого момента зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог назначает дни для нас с вами. Деяния апостолов. Я читаю 17 глава. Двадцать шестой стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Братья и сестры, что еще Бог назначает? Дни назначает? Время назначает, какое время родиться человеку на земле? Кому-то в первом веке, а кому-то в 21 веке. Бог назначает. времена и пределы нашего обитания. Я немножко на пределах хочу остановиться, друзья. Это немаловажный вопрос. Я о нем стал рассуждать только когда коснулся этой темы. И пределы его обитания. Оказывается, Бог назначает, где мне жить. В Тихорецке, в Тимашевске, в Краснодаре, в Москве или в Петербурге, или еще где-то. Или в хуторе Белом. Может быть, еще в станице какой-то. Это назначает Бог. И я хочу, чтобы мы помнили об этом и считались с этим, что где Бог определил, там и надо находиться. Иначе Священное Писание описывает много случаев, друзья, когда люди, нарушая это Божье назначение, нарушали волю Божию, а потом испытывали трудности, скорби, страдания, лишения различные. Вплоть до того, что продавали дом и оставались без ничего. Это тоже остановки. Или когда обмен совершали, или считали, что это маленькая церковь, у меня дети, мне надо в большую церковь. Знаю такие, друзья, случаи, когда переезжали в большую церковь. И те деньги, которые они имели, они незаметно расточали и оставались без ничего. А потом проблемы их решали служители и так далее. Дорогие братья и сестры, Священное Писание описывает Елимелеха и Наими, которые когда-то оставили обетованную землю и пошли на поля Моавитские. А потом помните описание книги Рут, когда возвращается Наими. И даже говорит, не называйте меня Наименью, то есть приятную. Когда-то приятная была, называйте меня Марой, Горькой. Дорогие братья и сестры, и вот так вот читаем незаметно, прочитали, прошла история. А ведь последствия-то ужасные. Видно нарушение воли Божией, то, что ушли они на поля Моавитские. Это вопрос и миграции тоже, друзья. Это очень важный вопрос. И нарушать Божье назначение нельзя. Необходимо определиться, воля Божия или нет. Мне срывать семью, переезжать, менять место жительства и так далее. Иногда мы очень недальновидно смотрим, думая, да вот дети будут при церкви, а бывают, друзья, печально и очень печально, последствия ужасны бывают. Поэтому пусть Господь поможет нам помнить, что назначаем мы своим детям, бывает даже нищету назначаем, когда срываемся с того места, где Бог определил. Надо твердо утвердиться, на 100% утвердиться, что если Бог желает твоего переезда, если Бог хочет. Братья и сестры, когда вы на 100% будете уверены, тогда вы Богу можете заявление делать, писать в небо заявление, и Он будет подписывать и выполнять вашу просьбу. Конкретные просьбы будет Бог выполнять. Если вы уверены, что Бог вас посылает на определенное место, имеете право дерзновения просить у Него, и будет успех. Но если будем нарушать, друзья, могут быть проблемы, могут быть ужасные последствия от наших переездов. Потому что Бог назначил дни, времена и пределы нашего обитания. В этой же книге Деяния Апостола, 17 глава, еще одно назначение. 31 стих. «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Попутно мое слово здесь к тем, кто еще не является Детем Божьим. Может быть, вам сегодня Бог назначил день или время в лагере для покаяния неверующим мужьям и женам, и чтобы вы определились, не упустили эту возможность. Бог и день покаяния назначает. И если человек не покается, Бог назначил день суда. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Братья и сестры, Бог и спасение людям назначает. И хочет, чтобы все люди спаслись. Но кто принимает это спасение, получает, кто не принимает, отвергает его. Что еще назначает Бог? Значит, дни назначает, времена и пределы нашего обитания. Братья и сестры, первая книга Паралипоменон, 16 глава, 41 стих, я прочитаю. Что еще Бог назначает для нас, людей? Первая Паралипоменон, 16 глава, 41 стих. И с ними Имана, и Дифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. Это о первом хоре описание, когда Бог усмотрел через Давида установить. И здесь конкретно названы имена первых регентов Имана и Дифуна, избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. Дорогие братья и сестры, Бог еще назначил нас с вами, когда избрал из этого мира. Он назначил, чтобы славить Его, ибо навек милость Его. Невозможно ее ни разумом понять, ни сердцем. Милость Божия, навек милость Его. Он назначил, чтобы славили мы Господа. Братья и сестры, выполняем ли мы наше назначение? Пусть Господь поможет, сидя здесь, проверять свои сердца, выполняю ли я назначение свое. Потому что каждый предмет, он выполняет свое назначение в окружающей нас среде. Микрофон выполняет свое назначение. Кафедра выполняет свое назначение, штатив свое назначение, скамейка свое назначение. Братья и сестры, мы назначение Божие выполняем или нет? Чтобы в назначенные им дни жить так, чтобы славить Его, чтобы выполнять волю Его, чтобы служить Ему так, как Он желает от нас. Так, как Он одарил, как наделил благословениями, чтобы мы свое назначение выполняли. И как отцы, и как матери, и как братья и сестры, и как трудящиеся в церкви или дома. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет выполнять нам назначение, которое Бог о нас с вами имел. Что назначаем люди? Что назначают люди? Одно назначение нашел в Священном Писании. Книга пророка Иезекииля, 39 глава, 14 стих. Иезекииль, 39 глава, 14 стих. «И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю, и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее». Вот одно из назначений, которое люди назначают уже. Назначают, Библия говорит, конкретно это относится к периоду израильского народа. Братья и сестры, пророчески это слово, оно говорит о том, что люди назначают. Люди назначают и более низкие должности назначают. Бог высокое положение назначает для человека, чтобы славил Бога. Человек назначает в большом контрасте. Назначает положение похоронного бюро, похоронной компании, ходить, обходить землю и с помощью прохожих хоронить. Братья и сестры, что назначаем мы с вами? Если мир назначает цель дьявола украсть, убить и погубить, то есть смерть, погребение. Бог назначает жизнь. Бог назначает вечность и спасение. И нас с вами избрал для того, чтобы мы правильное назначение, доброе назначение, по примеру Всевышнего, назначали нашим детям. А как получается на практике? Хочу вместе с вами просмотреть несколько событий библейских, что назначали люди. Даже некоторые люди очень уважаемые праведники, священники, цари, но были среди них и простые люди. Первый текст, который хочу прочитать, записан 4 книга Царств, 4 глава. 4 книга Царств, 4 глава. Я прочитаю с 1 стиха. С 4 по 7. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. И он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Братья и сестры, как вы помните, речь идет о верующем человеке или о неверующем? О верующем. И даже понимаю, друзья, что праведный был человек. Жена отзывается о муже своем пророку и говорит: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Братья и сестры, я думаю, если жены о мужьях вот так о своих понимают, что ее муж боится Господа, это высота большая, это честь большая. Лучше всех нас с вами знают жены. И жен мы с вами знаем. Мужья знают свою жену лучше всех. Потому что мы самые открытые, конечно, дома. И вот жена эта, вдова, говорит пророку, что раб твой, мой муж, боялся Господа. Богобоязненный человек, друзья. Я понимаю, это прекрасный человек, который боится Бога. Но у этого прекрасного человека, боящегося Бога, все же минус один, и очень большой минус. Для своего потомства он назначил большие долги, ужасные долги. Такие долги, что детей пришел взаимодавец забирать в рабство. И останется жена этого умершего вдова сама. И она с воплем обращается к Елисею и говорит: что делать? За помощью обращается. Я вижу, что в затруднение даже пророк приходит. И он говорит: что мне сделать тебе? А потом Бог мысль посылает спросить, что у нее есть. И только сосуд с маслом оказался. Иди. Дал совет хороший. Потом помог реализовать это дальше, когда все уже исполнилось, и масло. Иди продай, раздай долги. Дорогие братья и сестры, время, в которое мы с вами живем, одна из характерных особенностей этого времени — легко занимают и любят занимать. И есть как проказа это. Как проказа. Некоторые говорят: а как жить без долгов? Не знаю, насколько верно, в Америке говорят, модно занимать. Я не знаю, не был в Америке, точно не знаю. Но говорят, там даже модно занимать. Там, если ты не занимаешь, вроде как будто и не все нормально. Братья и сестры, а согласно Библии, Библия говорит, что когда занимает человек, это не благословение. Когда он дает... это благословение. Израильскому народу сказано, что ты занимать не будешь, а давать займы будешь. Это одно из благословений. Братья и сестры, некоторые занимают, даже не задумываясь о последствиях. Церкви, которые мне приходится обслуживать, мне пришлось беседовать с одним братом. Он сам пожелал побеседовать, и мы с ним беседуем. И он говорит, у вас нет ли в церкви человека, который мог бы занять мне? Ну, знаешь, у нас церковь побольше, мы в городе живем. Который мог бы занять мне сумму денег. Я говорю, а какую бы сумму ты желал? Он говорит, ну, 1030. Я в ужас пришел. 1030? А знаешь, он бедный-бедный. Я говорю, а зачем? Ну, ты знаешь, вот уже, по-моему, 6 детей у него, знаешь, вот трудности, в школу собирать и так далее. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я хочу пчел купить. Вот нашел одного старика, всю пасеку продает, пчел хочу купить и заняться пчелами. Я говорю, а ты имеешь уверенность, что жизнь твоя продлится, чтобы отдать долги, которые ты займешь? Он остановился и смотрит на меня. А буквально месяц назад я с ним беседовал, а ему предлагают делать операцию на сердце. Но очень дорого платить. Я не спросил у него сколько, но, по-моему, около 1000 долларов. Мне предлагали 10 лет назад эту операцию, тогда стоило 18 тысяч рублей. Ну, чуть больше, чем 1500 долларов, сейчас 1000 долларов. Он говорит, ну мы с женой помолились, если бесплатно, согласимся. И вот приходит им конверт на бесплатную установку клапана искусственного на сердце. И он подходит к совету. Я ему посоветовал не делать эту операцию. Он послушался. Через месяц подходит он, беседа о займе. Я ему говорю, слушай, ты месяц назад собирался клапан пересаживать. А с этими клапанами люди долго не живут. Своим больше живут, чем с искусственным. А вот если у тебя клапан станет, который у тебя дефектный в твоем сердце, кто будет долги отдавать? Бедные дети твои? И он остановился. А молодые люди, разумные люди. А вот такие мысли на сегодня могут посещать. И посещать ни одного этого брата моего, с которым я беседовал. Такие мысли могут посещать сегодня многих. Подумаешь, занять 100 тысяч, 50 тысяч. Да я отдам, да я через месяц отдам, некоторые говорят. И клянутся даже, что отдадут. Братья и сестры, это сеть. Это сеть. Вот праведник, боящийся Бога, и то назначил своим детям рассчитываться за его долги. Поэтому я особенно обращаю внимание не грешников, а праведников, чтобы посмотреть, что я назначаю детям своим. Может быть, тоже рассчитываться за мои долги, потому что не знаю ни дня, ни часа, когда я уйду в вечность. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам с вами бодрствовать и разумно жить, и как... В народе даже есть поговорка, протягивает ножки согласно одежке своей, а не думками богатеть. А некоторые так бывают, думками богатеют, занимать, хватать, а некоторые без этого и жить не могут. Как будто, как без кислорода, без займов жить не могут. Это ненормально, друзья. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы пересмотрели, и может быть у кого-то такая склонность занимать, а потом долго отдавать, и бывает это проблема. Братья и сестры, бывает лишаются служения через эти займы, бывает лишается мира, покоя, да практически, когда легко занимать, но трудно отдавать потом, трудно отдавать. Второе, что нахожу в Священном Писании. Первая книга Царств, 2 глава. 31 стиха. Первая книга Царств. За священника прочитаю. Значит, за праведника мы с вами немножко поговорили. Первое Царство. 2 глава с 31 стиха. Вот что назначил один священник своему потомству. Я прочитаю 3 стиха. И во всех 3 текстах подчеркивается, что он назначил. Бог говорит через одного из своих пророков, священнику Илию. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так, что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Братья и сестры, вы бы хотели назначение такое своему потомству? Чтобы дожил ваш сын или дочь до 30, 35 или 40 лет и в вечность уходили. И так все потомство. Читаю, друзья, и в ужас прихожу. Священник или... И кажется, богобоязненный священник, любящий Бога. А вот такое назначение детям своим приобрел. И за что приобрел? Мы сможем вспомнить с вами?
Не обуздывал.
За то, что написано «не обуздывал». Братья и сестры, за то, что не обуздывал. Он воспитывал, но по-своему, как самый мягкотелый отец. «Что это я слышу о вас, худую молву? Нехорошо так жить, нельзя так. Вот если перед Богом согрешит человек, кто будет ходатайствовать? Если перед человеком, еще вроде того, что можно». А Бог ему говорит: «Я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Братья и сестры, это для нас с вами предостерегающий урок отцам и матерям. Некоторые знают, как поступают их дети, и не обуздывают. Бывает, они их увещевают, бывает, им лекции читают. Уговаривают и упрашивают. Братья и сестры, все это на своем месте. И увещевать, и уговаривать, и наставлять. Но надо и обуздывать. Что значит обуздать? Обуздать коня или осла или лошака, друзья, это одеть уздечку на него. И куда я хочу, туда он должен ехать. Вправо-вправо, влево-влево. Вот что значит обуздывать. А не так расти, что они что хотят делают, а родители за следом. Может быть, плачут, может быть, переживают. То есть это наша обязанность. Есть отцы, которые никогда не наказывают своих детей. И среди нас сидят такие, некоторых я знаю. Никогда и хвалятся этим, я никогда ребенка не наказываю. Но вы знаете, чаще всего их жены наказывают. Жены их наказывают, детей, обуздывают. А отцы слишком мягкотелые. Боюсь, чтобы последствий вот такое не было, как у священника Илия. Вы знаете, нравится мне этот священник, но скорбит сердце, что вот потомство навеки. Бог, если сказал, то он так и делает. Навеки все потомство будет умирать в средних летах, молодые годы. Братья и сестры, и это халатность и небрежность воспитания. Мягкотелость этого священника, она отложила ужасный отпечаток на все потомство, на все поколения. Пусть Господь поможет, чтобы отцы были на своем месте, матери на своем. Нормально, когда наказывают и отцы, наказывают и матери. Я считаю, это нормально. Ненормально, когда одна сторона. Например, ждут отца как милиционера. Мать целый день грозит, вот отец придет, он вам даст. Отец придет, он вам даст. И уже дети трясутся при появлении отца. Как будто гроза, туча надвигается, отец придет. Моя жена выросла в семье, где мать наказывала, но наказывала чисто символически. Она говорит, мать нас наказывала сантиметром, мать швея. И сантиметром, вот этой, которая у нее через шею висит, она наказывает. А я говорю, да этим сантиметром пыль не выбьешь с одежды. Говорит, а отца мы боялись. Отец, если приходит, он наказывал нас поясом. Отца боялись. Нормально, друзья, когда боятся и отца, и мать. Или ненормально? Я один текст прочитаю, который я не планировал. Книга «Левит». Я в беседе с молодежью как-то читал этот текст. Левит, 19 глава, 3 стих. Написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Вы не скажете, почему мать на первом месте стоит? А на практике как? Боятся чаще отца, а мать не боятся. А Бог заповедал: бойтесь каждой матери своей. Поэтому, сестры, матери, пусть Господь поможет и вам. При всей вашей мягкости, любви, тонкости, все равно быть на своем месте. И если отец на работе, то вам не только увещевать или обещать, или грозиться, вот отец придет, а и вам надо и наказывать, чтобы дети учились бояться и отца, и мать. Друзья, если не будем так поступать, Бог предупреждает через священника или что могут быть печальные последствия на всю жизнь, на все поколения, сколько их ни будет, умирать в молодые годы. Вот смерть не в свое время. В молодые годы будут умирать и прекрасные люди. И, может быть, опять же, священники в молодые годы умирали. Потому что когда-то отец или праотец или прадед назначил такое. Что еще я нахожу? Какое назначение? То есть, братья и сестры, мы с вами рассмотрели, что можем назначить детям рассчитываться за наши долги неразумные, которые мы когда-то занимали и не отдали. Или, может быть, короткой жизнью дети рассчитываются за то, что мы когда-то для них такое имение собрали. Третье. Четвертая книга Царств, 5 глава. С 25 по 27 стих. Уже и не священник, и сказал бы не праведник, а слуга, может быть, в свое время и праведный человек, слуга священника Елисея, Гиези. Четвертая книга Царств, 5 глава, с 25 стиха читаю. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиези?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабы? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белые проказы, как снег. Братья и сестры, проказу назначил Гиези своему потомству навеки. Ужасные последствия. Наверное, страшнее и придумать трудно. Навеки потомство будет рождаться прокаженное. И как часто бывает, плачут некоторые калеки, прокаженные, за что, почему, вопрошают. А бывают корни в далекой древности. Кто-то это назначил. Кто-то назначил. Братья и сестры, проказа это не обязательно. Вот ужасная болезнь, когда находятся в самом строжайшем карантине, когда живут обособленно. В нашем крае, в районе Холмской, есть место, поселение, лагерь для прокаженных. И в некоторых других частях нашей страны тоже встречаются такие места. Братья и сестры, я хочу сказать, что есть проказа менее вредная даже, или менее ужасная, но она проказа. Опоздание на собрание. У некоторых бывает это проказа. Как я говорил, занимать некоторых как проказа. Вот если он не займет, по-моему, он прямо больной будет ходить. Некоторые, если не опоздать, я думаю, они даже не мыслят, как это вовремя прийти на собрание. У них как будто мысли по-другому работают. В другую сторону. Вот обязательно некоторые должны зайти на собрание, когда запели. Вы своих детей не узнавали там или себя? Вот когда запоет, значит, надо заходить уже в собрание. А ведь для того, чтобы запели, там служитель еще вставал и совершал молитву. Одна сестра богобоязненная как-то мне говорит, я считаю, что если я опоздала и не услышала, когда пресвитер призвал Божье благословение, говорит, я считаю, я пол собрания потеряла. Но мне понравился ее подход, хотя, может быть, крайний, но понравилось понимание. Вот такое отношение к собранию. Братья и сестры, ну есть же как проказа. Вот я знаю одну семью, ну, обычно у нас с вами сейчас молитвенные дома. Раньше, когда по домам мы собирались, мы, может, такого не замечали, потому что где-то в какой-то комнате проповедник там проповедует, я только слышу его проповедь, кто приходит, кто заходит. А обычно молитвенные дома, пресвитер сидит против дверей. Куда деться уже пресвитер против дверей? И вот заходят. Я вам расскажу об одном поколении, три поколения я вам расскажу, которые я наблюдал. Бабушка, и кажется, богобоязненная бабушка, старушка, член церкви, опаздывает за 15 минут, это как будто специально. Я говорю, во сколько вы выходите? Без 10. Ну так идти 25 минут. Вот она как раз и опаздывает. На 15 минут? Без 10. Я говорю, без 10 надо выходить, если за квартал вы живете. Даже без 10 надо уже быть на собрании. Я считаю, нормальные христиане, которые приходят без 10, без 15. Братья и сестры, старушка ушла в вечность. Так я опаздывал, увещания не помогали. Ну, бывает, проберешь ее хорошенечко. Не опоздает, раз, два, не опоздает. А потом, как проказа. Вот по-другому я не могу назвать. Что вы думаете, дочь ее? Дочь ее на собрание ездит на велосипеде. А у нас двери в молитвенном доме, и против дверей калитка как раз. Прямо калитка против дверей. Уже в Курганинске они этого не могут наблюдать там. У них смещена калитка и дверь. А у нас калитка против двери. И никуда не попадешь, кроме как через калитку. Вот 15 минут, я смотрю, колесо показывается велосипеда. И она потом с велосипедом. И уже так смотрит, украдкой все равно. И потом эти опоздавшие, знаете, как в собрание заходят? Ну, те, которые внушение проходят. Они как воры проникают в дом молитвы потом. Украдкой так, тихонько, незаметно, за кем-то. Или в Белореченске я наблюдал, опаздывает. Так у них дверь рядом в раздевалку. Вот они туда ныряют. А потом уже оттуда выходят, как будто он уже полчаса в собрании. Так смело, твердой поступью идет оттуда. Братья и сестры, и как проказа. Бабушка опаздывала, мать опаздывала. Что вы думаете, потомство ее? Третье поколение. Дочь из этой семьи замуж вышла за хорошего брата. Такой брат, ну, исключительно хороший. И способный, и талантливый. И мысли есть о том, что на служителя. Но смотрю, и он захромал на оба колена. И она. Кто-то сказал, велика сила жинка. Точно велика сила. И он захромал. Казалось бы, ему надо было внучку эту исправить из породы опаздывающих. Нет, и она туда, и он туда. И пешком ходили, опаздывали, и на машине ездят, опаздывают. Собрание уже идет, машина тарахтит. Я уже знаю, кто едет. Уже знаю, кто едет. И он в одну дверь, она в другую дверь. Бабушка детей несет там еще как-то. Братья и сестры, проказа. И вот такую проказу некоторые назначают своему потомству. Какую мы с вами проказу или доброе назначение детям с вами? Хочу, чтобы мы обратили внимание, дорогие друзья. Это не единичный случай, не единичный. Есть, знаю, опаздывали, все время опаздывали. Ну как опаздывали? На 2-3 минуты. Рядом жили. Переехали, то есть жили один квартал от молитвенного дома. Но место для семьи маленькое, другое приобрели место. На записки я буду отвечать после. Что вы думаете? На 3 квартала дальше. Ну, думаю, может быть, исправится или дальше будет опоздать больше. Что вы думаете, опять на 2-3 минуты? На 3 квартала дальше переехал и опять на 2-3 минуты. Опоздание. Я ему делаю обличение, говорит, вовремя пришел. Я говорю, не вовремя, не вовремя. Братья и сестры, проказа бывает опоздание. Проказа бывает не молиться. Отец не молится, мать не молится в собрании. Вы думаете, дети будут молиться? Не будут молиться. И считают эти, но некоторые считают это норма. Это не норма, друзья. Пропускать собрание. Если отцы пропускают собрание, дети будут пропускать или не будут? Или они будут ревностные такие христиане? Родители опаздывать, собрание пропускать. Братья и сестры, назначаем мы с вами. Хотим или не хотим, назначаем. Знаю, как один служитель, гости приезжают в пятницу вечером. Вот позвонили, приезжают как раз. Дети приходят, а я спрашиваю, надо же было мне там попасть на собрание. Спрашиваю, где папа с мамой? Ну куда деваться, надо дяде Мише отвечать. Они говорят, да плов готовят. Я говорю, а зачем? Так гости должны приехать. А вы как? Она сказала, идите, идите на собрание, а мы будем гостей встречать. Братья и сестры, они нормальные. Я считаю, пусть нормально. Гости даже подождут, если в собрание не придут. А собрание там недалеко. Ненормально, если родители остаются плов готовить, или чай, или угощение большое, а на собрание, а собрание пропускают. Это тоже проказа. Это тоже проказа. А потом дети, как я знаю, этой семье, пропускают собрание. Легко. Пропустить собрание для некоторых ЧП. А для некоторых пропустить собрание, как стакан холодной воды выпить. У него даже ни душа не заболит, ничего. Это тоже проказа. Есть матери, легко пропускают собрание. Я считаю, неправильно. И многодетные мамы должны собрание стараться не пропускать. Пропустить собрание, это ли ты, или когда пластом больной. Друзья, ну мы же с детьми, с вашими здесь общаемся. Я по некоторым детям узнаю родителей. Вот голова заболела, он идет, не идет на собрание. А у нас бывает, мы рейды делаем по палаткам, и этих больных выявляем. И некоторым только скажешь, иди на собрание, голова болит, иди на собрание, ничего страшного. Пошел и просидел. Папочка и мамочка такие, головка заболела, все. Все. А сигнал на обед, вы знаете, эти больные с палаток вскакивают и бегут в припрыжку. Вот она плоть какая, хитрющая. На собрание голова болит, а на обед не опаздывают. Братья и сестры, это тоже проказа. Оставлять собрание, пропускать и так далее. Пусть Господь поможет, чтобы мамы наши спевки не пропускали, если она в хоре. Собрание не пропускали. Пропустить собрание или больная мама, или больной ребеночек. Вот когда пропустить собрание. А так далеко вы или близко живете? Если далеко, выходите за час, за два, если еще дальше, может быть, за сутки надо выходить на собрание. Вот. Но собрание пропускать нельзя. Иначе эта проказа скажется на детях. А потом могут быть печальные последствия. Братья и сестры, последнее из отрицательных, ужасных назначений, пока я вам говорю об ужасных назначениях. Последнее. Я нахожу в 4 книге Царств, 10 главе. 4 книга Царств, 10 глава. Я прочитаю, кто записывает, запишите с 1 стиха по 7. Но я прочитаю только 1 и 7 стих. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуи письма и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания. Не буду читать письмо и их действия. У Ахава было, царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек и положили голову их в корзины и послали к нему в Израиль. Вот еще ужасное назначение некоторых родителей. Наверное, из самых негодных людей, которые в Библии описываются, одни из самых нечестивых людей, это Ахав и Иезавель. И даже потомство большое, много, видно, было жен у Ахава, 70 сыновей, друзья. И ужасная участь постигла их. Головы всем 70 отрубили, и как овощи или как яблоки в корзине принесли военачальнику Иуе. Дорогие братья и сестры, а это назначение нечестивой жизни царя Ахава и царицы Иезавели. Пусть Господь поможет нам с вами помнить, что даже не только долги, не только проказы, не только смерть преждевременную, короткую жизнь, но даже и смерть для всего потомства можем мы с вами назначить. Если не свято, нечестиво живем перед Богом, может быть, можем назначить вот такое назначение. Братья и сестры, хочу все же и положительное назначение с вами несколько просмотреть. Три момента, и мы помолимся. Что назначил молодой священник Финиест своему потомству? Книга числа, 25 глава, 12-13 стих. Числа, 25 глава, 12-13 стих. Бог говорит через своего слугу: «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Братья и сестры, священник Финиест показал ревность по доме своем, по Богу своем, и заступил сынов Израиля. И Бог говорит, будет он ему заветом вечным, да будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израиля. Ревность по Боге. Показываем ли мы своим детям в своих домах ревность по Боге? Это отношение к Библии. Собираем ли мы своих сыновей и дочерей для чтения Священного Писания? Показываем ли ревность посещения собрания? Пойдем, даже некоторые детки, может быть, мудрить начинают уже. Головка болит еще. Пойдемте, пойдемте, ревность показывает. Мама больная, отец больной, может быть, идет. Действительно, серьезно больной идет на собрание, братья и сестры. Это ревность. В служении, в посещении, в помощи кому-то показываем ли ревность нашему потомству. Или, может быть, папа остается и мама остается. Спят, едят и вот так проводят время. Дорогие братья и сестры, Финиест, ревность по Богу, и Бог это оценил. Пусть Господь поможет, чтобы ревность отцы показывали. Некоторые отцы никогда не проповедовали, хотя и могли бы проповедовать. Да, есть некоторые, вообще не имеют дара для этого, но некоторые имеют, не проповедуют. И беседа с некоторыми детьми, они говорят, как я жду, когда папа мой будет проповедовать, как я хочу, чтобы он проповедовал. Братья и сестры, как дети хотят, чтобы мама хоть когда-нибудь стихотворение рассказала, или спели папа с мамой, или... А ревность по Боге можно даже взять своих детей, повезти к какой-то бабушке, там убрать во дворе, в комнате, или дров наколоть, или калитку починить, или еще что-то. Это то ревность по Боге. И как бы хотелось, чтобы это показывали мы своим детям, чтобы делали это мы и помнили, что когда мы будем ревность по Боге показывать и заступаться за народ Божий, за детей Божьих, не в стороне стоять и заступаться. Бог это оценивает высоко. Может быть, даже недостойны они, чтобы заступаться за них. Может быть, действительно, кто-то из верующих, рядом живущих, нечестиво живет. Но, братья и сестры, нормально, чтобы мы заступались, защищали детей Божьих от нападок врага, от неверующих. Это нормальная жизнь. Пусть Господь благословит и поможет нам в этом. о Халеве, читая книга Судей, 1 глава, 15 стих. Книга Судей, 1 глава, 15 стих. У кого-то уже дети в таком возрасте. Когда они подойдут к отцу или матери и скажут, Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, за верность Богу, отмечая, я рассматриваю отца Халева, это уже взрослой дочери, которой замуж идти, и она приходит к отцу и говорит, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне источники воды. И дал ей Халев источники верхние, источники нижние. Братья и сестры, назначил своей верной жизнью, мужеством, послушанием Богу, твердостью духа, он своей дочери мог дать источники верхние, источники нижние. Я понимаю, духовные благословения дал, и вера, и любовь. Вот о Тимофее апостол Павел говорит, вера, которая была в бабке твоей, Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе. Это духовные источники. Материальные или источники нижние, я понимаю, материальные – это источник, это когда мы детям своим и из имения что-то даем. Может быть, план приготовили, может быть, квартиру, может быть, жилье. Это должны заботиться родители. Библия говорит, не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. И Священное Писание в другом месте говорит, что добрая жена от Господа, а имение от родителей. Вот примерно такие слова в книге притчи. Дом и имение от родителей, или добрая или добродетельная жена от Господа. Дорогие братья и сестры, должны мы с вами детям назначать не только духовные, но и материальные какие-то ценности, тоже заботиться об этом. Не забывать, не думать только о том, что вот духовное. Прежде всего духовное, потом материальное. Прежде всего искать Царство Божие и правду, и остальное будет все прилагаться. Это божественный порядок. И еще об одной личности интересно. Я всегда удивляюсь, когда о ней читаю, друзья. Это послание к евреям, 11 глава, 31 стих. Всего в 11 главе к евреям встречаются две женщины, которых Библия вспоминает и подчеркивает их веру. Вы помните этих женщин? Сара и Раав, блудница. Братья и сестры, удивительно, что не только потомству своему, но всему своему родству она принесла спасение, радость всему своему родству, и отцу, и матери, и братьям, всех, кого она собрала, они остались живы и были спасены. И даже эта женщина вошла в родословную Иисуса Христа, чему я не перестаю удивляться, удивляясь милосердию Божию. Вот так Бог прощает, снимает. Поэтому, если кто сидит среди нас, прошлая неверующая жизнь, и переживает о том, что собрал он, может быть, плохое для своих деток, братья и сестры, на примере Раавы блудницы, пусть Господь поможет, чтобы вера у вас живая была, горячая вера в Господа, и с этой верой Бог поможет преодолеть и наверстать упущено, и собрать доброе имение для своего потомства. И войти в родословную Иисуса Христа, стать близкими родственниками Иисуса Христа. Он обозрел сидящих вокруг, мы это с детьми позапрошлого потока рассуждали, и говорит, кто мне, брат и сестра и матерь? Обозрев сидящих вокруг, говорит, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Дорогие братья и сестры, мы с вами можем для наших детей собрать или благословение, или проклятие. Вот еще один текст хочу прочитать за Иакова. Я как раз вот и сегодня читал в Библии об этом, когда Иаков, Бытие, 33 глава, 11 стих. Говорит так, о Иакове написано. «Прими благословение мое Бытие 33.11. Прими благословение мое, которое я принес тебе. Потому что Бог даровал мне и есть у меня все. И упросил его, и тот принял. Хочу вместе с вами помолиться, чтобы Бог помог нам назначение доброе определить нашим детям. Одним словом, это назначение доброе называется благословение. Дай мне благословение. Если маленькие дети не просят, может быть, умирают за нашу вину. Чаще всего маленькие дети умирают за вину родителей. Братья и сестры, то взрослые, они когда-то подойдут и попросят. Дай мне благословение. И чтобы было на что дать. И источники верхние, источники нижние. Чтобы не собрать долги, не собрать проказу какую-то нашим детям, не собрать короткую жизнь или, хуже всего, смерть, преждевременную смерть. Можно всему потомству, как Ахав и Иезавель собрали всем сыновьям своим. Лучшие люди учили, образованнейшие люди учили их сыновей. А вот смерть в один час пришла для всех сыновей. И виной этому нечестивые родители. Братья и сестры, хотим мы этого или не хотим, живя на этой земле, проживая каждый день, неделю, месяц, год, мы с вами что-то нашим детям собираем, маленьким или большим, собираем. Любую личность, можете не брать даже личности, которых мы с вами прочитали. Любую личность вспомните и посмотрите, что собрал. Что Давид собрал. Что Анна, дочь Самуила, собрала для своего сына. Помните, да, друзья? Собрала. В этой среде он среди сыновей или жил связь. Маленький мальчик, которого маленького привели в этот храм. И все же он оказался великим мужем перед Богом, а сыновья Илия погибли в молодом возрасте. И все потомство погибало в молодом возрасте. Оказывается, в этой разлагающейся среде можно сохранить наших детей нашей святой богобоязненной жизнью. Когда не гордый человек, вот такая Анна, священник на нее, пойди вытрезвись. Я думаю, если пресвитер кому-то из наших сестер сказал, когда они с плачем молятся, ты, наверное, выпила. Наверное, не было бы прощения ни в всем веке, ни в будущем. Так я понимаю, друзья. Я без преувеличения говорю. Бывает малейшее вот что-то. Не поприветствовать, уже сестра косится, что ты на меня имеешь или еще что-то. Или проповедь скажешь, и подходит, и некоторый брат, диакон недавно говорит, ну что такое? Я говорит, вообще в мыслях не имел. Дед подошел и говорит, чуть ли не за грудки берет, что ты меня на проповеди пробираешь. Братья и сестры, собираем имение. Хотелось, чтобы как Анна, вот так вот без гордости смирялись. Если Бог обличает, исправлялись. Ведь Бог добра нам желает, а не зла. И если посылает кого-то обличить, то с радостью, с благодарением принимайте, исправляйтесь. Пусть Господь поможет нам помнить, что постясь, молясь о наших детях, мы что-то им назначаем. Как мы прочитали текст, друзья, я его напомню, последние слова и помолимся. Основной текст, который мы с вами рассматривали, это книга Иезекииля. И написано, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. И то, что мы постимся, друзья, мы тоже детям это назначаем. Вы знаете, те родители, которые не постятся, у них и дети не постятся. И дети не постятся. И мы даже с подростками, мы с детьми не делали пост, а с подростками мы сделали пост в прошлую пятницу. Это уже я от дочери слышу, привез их домой, тут не слышал. Хотя некоторые нюансы мы знаем, что когда пост, дети у нас все орехи обнесут поблизости, груши, все. Это те, которые не постятся. А пост до обеда только, только не завтракали, обед уже вместе. Она приезжает и рассказывает. Девочки, говорит, у нас в домике все свои запасы в этот день поста поели. Говорит, все запасы хранили, да, вот, надо же было еще до понедельника, а тут пост. Так они все запасы. Знаете, кто поел? Это те, которые не постятся. Это безошибочно. Кто не постится дома, никогда не знает, что такое пост. Они, конечно, все запасы поедят и свои, и у ближнего еще поедят. братья и сестры, хотим или не хотим, собираем имение нашим детям, что-то им назначаем, или благословение, или проклятие, или короткую жизнь, или жизнь в проказе всю, в какой-то проказе, в какой-то нечистоте. Вот есть потомство такое, если какой-то грех пошел, бывает, по потомству идет. Я понимаю, это тоже назначение, это тоже какая-то проказа. Пусть Господь поможет нам помнить об этом, помнить о нашей ответственности и все делать своей стороны, чтобы собрать нашим детям не проклятие, а благословение, чтобы собрать прекрасное назначение, которое ценится на небе. Аминь. В некоторые записки вы сказали уважительную причину посещения собрания болезнь. Работа. Многие оправдываются работой. У нас один брат называл это гнилой щит. Я говорю, что за гнилой щит? Он говорит, когда оправдывается работой. Братья и сестры, вообще нормально, чтобы когда мы устраиваемся на работу, мы эти вопросы имели в виду и старались решать их. Чтобы все делать своей стороны, чтобы собрание из-за работы не страдало. Вот такую работу надо искать. Вы скажете, трудно с работой и так далее. В основном, я вам скажу, друзья, что сейчас больше работают по найму. И скажу, что в большей кабале, чем он бы на производстве работал. Там заявление написал без содержания и поехал. А этот или к тому, к кому хозяину попадет, что не уйти и каждый день. И от зари до зари бывает. А я считаю, что когда приходит по найму, чтобы он ставил свои вопросы, свои заявления. Вот недавно одна сестра устраивается на работу, нянчить ребеночка. И ей хозяйка говорит, какие у вас требования? Она говорит, никаких. А я говорю, а почему ты так сказала? Беседую я с ней, никаких. Я говорю, ты же христианка, ты должна сказать, что я готова с вашим ребенком быть каждый день, кроме воскресенья. В среду и в пятницу я могу быть до 5 часов. У нас 5:30 собрания. До 5 часов крайний предел. Если вас устраивает, я буду. Она говорит, да и правда, я об этом не подумала. Вот так бывает. Пообещали 2500, и все, все с головы вылетело. Никаких. Ребенка нянчить за 2500 в месяц, это не тяжело. И никаких требований. А потом, когда подумала, оказывается, много можно. Брат Миша, а как называется, когда действительно больные дети, сопли не просыхают, я уже буду читать как есть, кашляют и так далее, особенно маленькие, а их родители все равно несут собрание и с ними в гости ходят, а потом и другие от них болеют, так же взрослые. Значит, друзья, я понимаю, что у нас крайностей не должно быть. Если простывший ребенок, надо делать все, чтобы его вылечить. И с больными, особенно если, может быть, инфекционные болезни, стараться не ходить в собрание. А то бывает, что один ребенок и заразит всю церковь. Детям часто неинтересно бывает на собрании. Они не понимают, что говорит проповедник. Крутятся, хотят пойти куда-нибудь, прогуляться. Ищут предлога, пойти попить. Детям в среднем 5 лет. И спрашивают часто, скоро ли кончится собрание. Братья и сестры, ну это обычное, нормальное явление для детей, что детям бывает на взрослом собрании трудно. Бывает трудно слушать, бывает непонятно, маленькие дети. Ну, а кто, разве Господь обещал нам без трудностей в небо путь? Не обещал. А с 5 детьми или с 6 идти на собрание, может быть, 2-3 километра, легко разве? Трудно. Или одному пойти? И некоторые ищут более легкие пути. Ты сегодня с детьми утром, я схожу, а ты потом я вечером, ты сходишь. Я считаю, это более легкие пути, друзья. Считаю, что надо стараться и утром, и вечером не оставлять собрания, и чтобы это было порядок в наших домах. Только если больной ребенок, или если еще какие-то, ну, бывают чрезвычайные обстоятельства. Бывают, друзья. Но пусть Господь поможет, чтобы мы с вами старались, чтобы все своей стороны делать, чтобы Господь о нас сказал, как сегодня мы слышали, о Марии сказал. Она сделала, что могла. Вот делать с своей стороны все, что можем. Что уже не может сверх сил наших, Бог за это не осудит. А что можем, должны делать.